Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 8 ноября 1975 года началось восстание группы советских моряков на большом противолодочном корабле «Сторожевой». Руководителем восстания стал замполит корабля капитан третьего ранга Валерий Саблин, потомственный военный моряк. Участники мятежа заперли командира корабля и других несогласных в каютах. Написали заявление. Руководство партии и советского правительства изменило принципам революции. Нет свободы и справедливости. Единственный выход – новая коммунистическая революция. Ну и так далее. Саблин разработал детальную программу переустройства общества. Он выступал за многопартийность, свободу слова и дискуссий, изменение порядка выборов в партии и стране. Саблин самовольно снял судно с рейда в Риге и повел в Ленинград. Руководство страны опасалось, что он может увести корабль в территориальные воды Швеции. Поступила команда захватить «Сторожевой», что и было выполнено. Военная коллегия Верховного суда СССР обвинила Саблина в измене родине и приговорила к расстрелу. В августе 1976 года приговор был приведен в исполнение. Экипаж «Сторожевого» расформирован. Многие офицеры корабля были уволены с военной службы. В 1994 году дело Валерия Саблина было пересмотрено военной коллегией Верховного суда Российской Федерации. Его заменили расстрельную статью об измене родине на статьи о превышении власти, неповиновении и сопротивлении начальнику. Саблина задним числом приговорили к 10 годам тюремного заключения. Посмертной реабилитации ему отказано. 8 ноября 1864 года в Санкт-Петербурге родилась актриса Вера Федоровна Комиссаржевская. Ее голос современники называли скрипкой Страдивари. После ухода из Александринского театра Вера Федоровна основала свой собственный театр, существующий до сих пор. Ее актерское мастерство выделял Чехов, говоря о драматической глубине и сценической выразительности. О Вере Комиссаржевской говорили, что она опередила Серебряный век, была символом своей эпохи, перевернула представление о театральной игре. Самые известные ее роли – Лариса в «Беспреданнице» Островского, Нина Заречная в «Чеховской чайке», Софья в «Горе от ума» Грибоедова, Маргарита в «Фаусте» Гёте. Современники называли Комиссаржевскую «чайкой русской сцены», «солнцем России». Актриса умерла от оспы во время гастролей в Ташкенте в 1910 году. 8 ноября 1874 года родился советский историк Евгений Викторович Тарле. На его долю выпало много испытаний. Его исключали из Академии наук и отправляли в ссылку в Казахстан, а потом он получил 3 сталинские премии за свои труды. Именно в ссылке Тарле начал писать свою главную книгу «Наполеон». А еще он автор монографии «Нашествие Наполеона на Россию», «Талейран», «Крымская война». Они написаны легко и доступным языком. Кроме того, Тарле больше интересовал не исторический фон, а конкретные человеческие судьбы на этом фоне. В его работах много актуального и по сей день. Например, он описывает, как после разгрома Наполеона в России русские войска перешли границу. В Пруссии сначала полушепотом, а потом громко стали говорить «Русские освободители идут». И этот клич на разных языках раздавался в течение всего 1813 года. А ныне во многих европейских учебниках для средней школы повествуется об освобождении Пруссии почти без упоминания об Отечественной войне 1812 года. А об этой войне рассказывается в том контексте, что если бы не генерал Мороз, то Россию Наполеон разгромил бы в 2 счета. Это и есть информационная война, ничего личного. Наполеон в свое время говорил: «Из всех национальностей Европы я обязан сделать единый народ. Париж станет столицей мира». А 100 с небольшим лет спустя почти эти же слова повторит Гитлер. Правда, столицей единой Европы он провозгласит Берлин. Получается, за последние 200 лет мы брали 2 столицы единой Европы. 8 ноября 1900 года родилась американская писательница Маргарет Митчелл, автор романа «Унесенные ветром». Начинала она репортером газеты «Атланта Джорнал», но после вторичного замужества стала домашней хозяйкой, но не обыкновенной, а творческой. Митчелл писала свой знаменитый роман из времен гражданской войны в США долго и трудно, 10 лет. Только первую главу переписывала 60 раз. Хорошо еще, что муж ее поощрял и вдохновлял к творчеству. Эпизоды писались случайно, затем собирались воедино. Всего 1000 печатных страниц. Первоначально Маргарет хотела назвать книгу «Завтра другой день». Но потом ей понравилась строка из стихотворения английского поэта Эрнеста Даусона. «Я многое забыл, унесенные ветром розы брошены небрежно в толпу». Роман был напечатан в 1936 году и сразу же стал всеамериканским бестселлером. Митчелл получила за «Унесенных ветром» Пулитцеровскую премию. А в 1939 году на экраны вышел оскароносный фильм с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях. «Унесенные ветром» — это единственный роман Маргарет Митчелл. В 1949 году она погибла в автокатастрофе. Свою книгу она начала с того, что придумала главную фразу последней главы. Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих. Криминальная хроника. 8 ноября 1868 года в Санкт-Петербурге был убит пожилой надворный советник в отставке Николай Христианович фон Зон. Эта история получила широкий общественный резонанс. Накануне убийства фон Зон отправился в благородное собрание, а потом исчез. А спустя месяц в полицию заявился ремесленник Александр Иванов и сказал, что весь извелся, поскольку знает, кто и как убил фон Зона. А убил отставного надворного советника его однофамилец Максим Иванов. От трупа убийца избавился весьма оригинальным способом. Положил тело в чемодан и отправил по железной дороге в Москву. Чемодан вскоре нашли. Выяснилось, что Максим Иванов на своей квартире устроил незаконный бордель, блудилище, как его называли в петербургских газетах, чтоб не платить налоги казне. Он поселил там нескольких женщин с пониженной социальной ответственностью и львиную долю их доходов от продажной любви клал себе в карман. В общем, типичный сутенер. Однако Иванову этого показалось мало. Он начал проводить эксперименты с различными ядами, чтобы травить и грабить клиентов. Убийство Иванов поначалу вообще не планировал. Он хотел действовать в духе современных клофелинщиц. А с Николаем фон Зоном вообще вышла промашка. В борделе Иванова он выпил лишнего, нет, не яда, а простого алкоголя. Жрица любви, с которой он весело проводил время, уложила его спать, а попутно обчистила его бумажник и передала похищенные деньги Иванову. Однако фон Зон оказался крепким стариком. Он вскоре проснулся, обнаружил кражу и устроил скандал. Иванов его успокоил, сказав, что над ним подшутили и предложил выпить мировую. И вот тут-то он незаметно подлил в вино настоящий яд. После же первого глотка фон Зон повалился на диван, но был еще жив. Опасаясь, что он снова начнет кричать, Иванов его задушил вместе со своей соучастницей. А потом, для верности, они еще несколько раз ударили уже мертвого фон Зона тяжелым утюгом по голове. Максим Иванов суда дожидаться не стал, расплел носки шерстяные, удавочку смастерил и... в общем, повесился в камере. А в качестве эксперта по ядам к расследованию уголовного дела Иванова привлекли тогда еще малоизвестного химика Дмитрия Ивановича Менделеева. А само преступление упоминается в романах Достоевского «Братья Карамазовы» и «Подросток».
Исторический календарь.